Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут?
Давид Шнейдеров. Давид.
Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
Синяя или красная таблетка?
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9:00 с Давидом Шнейдеровым. Целых два часа смотрим кино по радио.
Доброе утро! Доброе всем утро! В студии Алена Мартынова.
Ну, говорит не она сейчас. Всем доброе утро.
Правда, не может быть. На самом деле это Алена Мартынова говорит хриплым голосом Давида Шнейдерова. Доброе утро! Любишь ли ты кино? Так как люблю его я.
Шутишь, что ли?
Нет.
Могу об этом только мечтать.
Я вообще крайне нешутливый человек. Так вот. Как говорилось в одном старом фильме, на улице идет дождь, а у нас идет концерт. Помнишь кино?
Не помню.
Покровские ворота, замечательный фильм.
Хотя смотрела его, кстати, да.
Да, замечательный фильм с потрясающим Олегом Меньшиковым, на мой взгляд, лучшая его роль абсолютно. И, конечно, Леонид Броневой, заметьте, не я это предложил. Так вот, это новая программа на радио «Комсомольская правда». Напоминаю просто, чтобы вы запомнили эту девушку навсегда, Алена Мартынова. Ну, а я при ней. Мы будем говорить. О чем мы будем говорить? Мы будем говорить о кино. Безусловно, но это святое, как же без этого? Мы будем говорить о музыке. Конечно, рок-н-ролл – это святая святых. Нет, ну, бывает, конечно, попса, но, может быть, мы ее и тронем, но мельком. Мы будем говорить о театре и, конечно, о том, что вы любите на свете больше всего, без чего вы все не можете жить, без этого чертового проклятого телевизора. Ну, а как же без телевидения? Собственно, начнем с кино. Я хочу... На самом деле, чтобы вы сразу проснулись, отвлеклись от приготовления шашлыков и от разливания кока-колы в запотевшие от холода стаканы. Вот у Алены, кстати, кока-кола.
Да, я ей просыпаюсь.
Ой-ой-ой, это реклама. У нее прохладительный напиток.
Ну,
в общем, телефон в студии. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp 7 плюс 7 плюс 7 967 200 ровно 9702. И такой же Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Я не сомневаюсь, что вы сейчас все резко проснетесь, схватитесь за ваши гаджеты и начнете нам звонить, потому что новость, которую я вам сейчас сообщу, надеюсь, вас всех... Есть такое слово, оно, наверное, не очень эфирное, но очень емкое. Уконтропупит.
Ух ты! Встрепенет. Вот так по-культурнее.
Знаешь, я очень люблю русский язык. Я считаю, что русский язык по степени выразительности, наверное, самый богатый язык в мире. Не знаю. Я, правда, не очень хорошо владею итальянским, французским, немецким, испанским.
Не
и так далее.
Не томи, давай же новости
самые. Есть под Москвой город Красногорск. Он совсем недалеко от Москвы, по Волоколамке. Так вот, очень скоро в этом самом городе Красногорск начнутся съемки фильма «Брат 3». Да-да, господа, те, кто меня слышит, не думайте, что я брежу или что я вам вру. Эта информация абсолютно достоверная. Скоро начнутся съемки фильма «Брат 3». Я напомню кратко историю и какие-то свои соображения. В свое время Алексей Балабанов снял фильм «Брат», главную роль в котором сыграл замечательный артист, режиссер, сценарист Сергей Бодров-младший, который трагически погиб в Кармадонском ущелье во время подготовок к съемкам своему новому фильму. Сергей Бодров решил, на мой взгляд, проблему, огромную проблему российского кино. Вот скажи мне, пожалуйста, Ален, можешь ли ты сходу назвать несколько героев советского кино? Вот если мы говорим о западном кино, нам сразу приходит в голову там Шварценеггер, Сталлоне, ну вот какие такие, Брюс Уиллис, мы такие герои. А кто в русском кино герой?
Слушай, я поняла, на что ты намекаешь, да, про то, что как раз-таки с его фильмом появился тот самый новый герой.
Совершенно верно. Он и появился,
Данила
и
Багров.
Остался. Данила Багров и появился, и остался героем. Героем. Можно относиться очень по-разному. Можно, многие обвиняли Балабанова в ксенофобии, не без основания, можно как угодно. Но, по крайней мере, Сергей Бодров сыграл героя. Ведь, вообще, на мой взгляд, герой – это тот, в которого дети хотят играть. Как мы в детстве хотели играть в Чапаева. Это герой. Данила Багров был тот герой, в которого хотелось играть, которому хотелось подражать. И вот сейчас небезызвестный шоумен, мне, я все-таки еще раз объяснюсь в своей любви к русскому языку, потому что в русском языке такой огромный такое огромное богатство ненормативной лексики, что слово «шоумен» как раз из этого словарного запаса.
То есть это ругательство?
Шоумен?
Да.
Ну, на мой взгляд, да. Ну, конечно. Ну, послушай, ну, какого приличного человека ты назовешь шоуменом? Человек может быть ведущим, он может быть артист разговорного жанра, он может быть конферансье.
Это плохого. Человек делает шоу. И вот Барри Алибасов как раз-таки это шоу уже целый месяц нам устраивает. Он и крота победил, и кота потерял, нашел. Вот, теперь еще и артистом станет.
Вот про кота не надо, я сейчас заплачу, перестань. Котик маленький.
Лысенький, да.
Маленький, лысый кот. Какой-то мужик 800 тысяч рублей заработал. Неважно. Суть не в этом. Суть в том, что этот самый Стас Борецкий, который сейчас вроде бы будет выступать вместе со Шнуром, хотя Шнур анонсировал
Шнур
гибель,
об этом не знает, по-моему.
Гибель группировки «Ленинград», вдруг Борецкий говорит, что будет выступать со сцены.
Вместо Шнура он, по-моему, собирался. Вместо, да.
В общем, начинают снимать съемки, начинают снимать фильм «Брат 3», в котором будет действовать сын Данилы Бодрова. Сын Данилы Багрова. Сын.
Разве?
Который будет
младший
сын.
Младший брат.
Или да, третий брат.
Третий брат.
Младший брат. Третий брат младший, который станет, естественно, наемным убийцей. И который будет убивать звезд шоу-бизнеса.
Киллер завалит Пригожина, завалит Меладзе, Дробыша. Но Алибасов выживет так, как он выживает в любой ситуации. Вот что говорит Борецкий.
Да, молодец. Мне интересно, господа слушатели, я напоминаю, 8 800 200 ровно 9702 или WhatsApp +7 967 200 ровно 9702 или Viber такой же. Кого бы вы включили в этот почетный список «Брата 3»? Нет, на самом деле дело святое. Я иногда... Мне в свое время замечательную фразу сказал прекрасный критик Артемий Кимович Троицкий. Он сказал, что, по его мнению, на сцене должны петь только стриптизерши.
Ух ты!
Я тоже спросил, почему. Классно. Он сказал, потому что петь не умеют ни те, ни другие,
вот,
но стриптизерши лучше раздеваются.
Вот.
Вот, на самом деле, да, и там Барри Алибасов будет, я просто начинаю вспоминать, опять же, богатый запас русского языка, потому что весь фильм будет пронизан группой «На-на».
Да, там как раз-таки, слушай, совершенно вообще «Больше ада» называется, да, главный герой, фанат группы «На-на» и собирается попасть на «Дом-2». И чтобы туда попасть, всех начинает паф-паф-паф-паф, всех стрелять.
Ну, в некоторых его посылах я разделяю, это, конечно, замечательно. Ну, на самом деле, хорошо. Ну, не хотите звонить, так и не хотите,
слушай,
пожалуйста.
Слушай, Давид, мы... а ты всерьез веришь про то, что эта новость, вот она не фейк очередной, что это не очередной пропавший котик Чуча, что действительно какие-то съемки в конце июля стартуют? Мне кажется, это же, ну, вот очередной просто инфоповод, чтобы мы поговорили, обсудили
есть,
и так далее.
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Алло, здравствуйте! Доброе утро!
Доброе утро.
Константин, ну что?
Красноярск. Ну что хочу сказать. Вот я считаю, Джеймс Кэмерон прекрасный режиссер. «Терминатор 1», «Терминатор 2» замечательно. «Чужие 1», «Чужие 2» прекрасно. Хоть и
причем «Терминатор 2» лучше «Терминатора 1».
Первый. А потом, когда пошли 3, 4, 5, уже все. Уже
все, полная играть. Фигня.
Вот то же самое это с «Братом». Это какой-то... Давайте не трогать то, что ушло на самом пике. Повторения, ремейки, как правило, за редким исключением.
Это не ремейк, это сиквел. Это продолжение.
Да, это продолжение.
Хорошо. Продолжение. Договорились. То есть мы с вами не пойдем смотреть. Алён, я тебе расскажу замечательную историю. Я в свое время общался с артистом Мэттом Дэймоном. Он, когда вышел сиквел «Борна», продолжение «Борна», он мне сказал, что в истории, на его взгляд, существует три удачных сиквела. С одним я полностью согласен.
Давай, назовем.
С двумя. А с одним поспорю. Первый. «Новый Завет» лучше «Ветхого Завета». Поспорю, для меня Ветхий Завет лучше. Второй крестный отец лучше первого крестного отца. 100% согласен. 200. И третий. «Приключения Гекльберри Финна» много лучше «Приключений Тома Сойера». Вот. А сейчас реклама на радио «Комсомольская правда», а потом продолжим.
Максим Шевченко. Человек с большим.
Как вам не стыдно? Сердцем. Я ужасно извиняюсь, просто очень интересная лекция. Можно уже вмешаться в ваш монолог? Я же вижу, как люди там сидят в подпольных барах, пьют виски. И у них все замечательно. Может, мы жили бы по-другому?
Ladies and gentlemen, встречайте. Главный миротворец от мира журналистики. Не знающий поражений. Чемпион прямого эфира. Поединки каждый вторник в 8 вечера на радио «Комсомольская правда».
Мне не хочется либералов убежать.
«Комсомольская правда» представляет.
Мы продолжаем наш эфир. Я рад, что вас взволновала история с «Братом 3». Но на самом деле это не все интересное, что происходит в этой жизни и чему я не устаю удивляться. Помнишь фильм «Мимино»?
Да.
Из фильма «Мимино» был вырезан один фрагмент.
Так.
Был не просто, ну, вообще советская цензура – это самая советская цензура в мире. И вот из фильма «Мимино» вырезали фрагмент, который потребовали от Георгия Данелии не просто удалить, смыть кинопленку, чтобы этот фрагмент вообще, в принципе, его не было в истории. И его, к сожалению, уже вдова выкрала этот кусок пленки и его оставил.
Детективная история. Да. Расскажи же.
Помнишь ли ты момент, когда Кикабидзе и Мкрчана выгоняют из гостиницы?
Да, да.
Когда выясняется, что эндокринолог Хачикян, которого играет Леонид Куравлев, их выселяют из гостиницы. Они едут в лифте. Маленький, дорогие зрители, представьте себе сразу, маленький Фрузик Мкрчан с огромным носом, высоченный Вахтанг Константинович Кикабидзе, кепка, усы, и входят в лифт два японца. И один другому говорит по-японски, и переводчик за кадром переводит: «Посмотри, как эти русские друг на друга похожи». потребовали удалить, смыть, уничтожить. Данелию обвинили в разжигании межнациональной розни.
Ой, серьезно-то как все, а? Восприняли, слушай.
Да,
а классная,
восприняли
ведь,
серьезно.
Шутка была.
И сейчас очень грустная ситуация вновь. Очень грустная ситуация с Россией и Грузией. И я думаю, что сейчас самое время услышать Вахтанг Кикабидзе. Вахтанг Кикабидзе – потрясающий человек. Мы с ним общались, мы делали фильм о фильме «Фортуна» Георгия Данелии. И я видел, какой это человек. Он однажды устроил нам турне по ресторанам Нижнего Новгорода. Он, приезжал в грузинский ресторан, входил и говорил: «Гамарджоба, я Буба».
Слушай, Давид, а это действительно так? Там в Грузии сейчас запретили переводить на русский фильмы?
Там
одна из главных
запретила. Мне кажется, что сумасшедших много по всему миру. Так же, как два грузинских ресторана повысили цены для русских, ибо они что, паспорта спрашивают? В Грузии столько людей, говорящих по-русски. Мне мои друзья написали из Тбилиси, что: «Давид, приезжай, вся Грузия будет у твоих ног». Давай послушаем Вахтанга Константиновича Кикабидзе. Вахтанг Кикабидзе в эфире.
Человек должен быть гражданином своей страны. Это очень важно. Особенно, когда страна маленькая очень. И человек должен осознавать, что он временное явление, что он завтра, послезавтра, хоть через 100 лет, все равно должен уходить и не должен оставлять грязных хвостов. Человек не имеет права мешать жизни другого человека, портить ему жизнь. То, что сегодня происходит, это очень старая история. Я ни в коем случае не имею народ в виду, ни российский, ни грузинский. Я говорю о политиках. Все гадости идут от политиков. У меня основная работа была в России. Я знаю, что меня там любят. В свое время Соловьев, журналист, сказал, что Вахтанга мы кормили, здесь давали работу. Никто мне работу не давал. Мы продавали билеты официально, брали на театры, и если люди не хотели, насильно их никто не загнал бы на концерт. И вдруг все поменялось. Я очень скучаю по песням в России, которые у меня русскоязычные песни. Программа замечательная. И когда мне хочется петь, я еду на Украину и пою там по-русски, понимаете? Изначально было очень тяжело, у меня с работой было. Сейчас я очень много езжу, мне уже 81 будет через полмесяца. И выступаю в дальнем зарубежье, в ближнем зарубежье, в Средней Азии, в Прибалтике, на Украине, я не знаю, да где угодно. И всегда вот пишут: а почему вы к нам не приезжаете, и политика, и так. Это не одно, это все одно целое. Хлеб, политика, вода, свет, люди, отношения, соседи. Это одно целое, понимаете? Это без этого жизни не может быть.
Это был Вахтанг Константинович Кикабидзе. Ну и сейчас с нами на прямой связи мой друг, замечательный артист Нодар Джанелидзе. Нодар, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Нодар. Расскажи мне, чем ты занимаешься, где ты снимаешься сейчас?
О, сейчас сразу несколько проектов. Вот сегодня с утра уже начинаем снимать. Уже первый сцену отсняли — «Город тайн» для канала НТВ. Вообще загруженность большая.
Нодар, скажи мне, ты играешь в российском кино. Кого ты играешь? Грузин, русских, кого?
Ну, я чаще всего, конечно, играю русских, потому что, к сожалению, к стыду, к своему, не знаю грузинского языка и очень плохо делаю акцент.
А кого-то, несколько слов о своем персонаже из фильма «Балканский рубеж».
«Балканский рубеж». Играю Гирея. Это такой собирательный вообще образ. Я и мусульманин, и сам родом из этого, господи. Вот уже отснялся и забыл.
Из Косово.
Да. Нет. Я вообще из России, но...
Принял ислам.
Да, я там живу уже 4 года в Сербии, потому что из-за первого эпизода фильма, когда мы встали против позиции самого же правительства, нас вынуждены были остаться в Сербии, потому что на своей родине нас уже не принимали. Вот, мы шли под закон. Но пригодились, когда нужно было отстоять, опять же, интересы страны уже в той точке.
Скажи, пожалуйста, каково христианину было играть мусульманина?
Да, знаете, на самом деле, как бы, мне кажется, вот совершенно, если ты человек верующий, это в любой вере есть те заповеди совершенно одинаковые, которые как бы идут к свету, к добру, к чему-то хорошему. И совершенно не важно, какой ты верой человек. Если ты, конечно, не какой-нибудь веры, которая, знаете, как называется, вот сейчас есть там экстремистские всякие наклонности. Вот если ты совершенно чистый веры человек, совершенно неважно, мне кажется. Главное верить и быть чистым душой, и все.
Надар, Вахтанг Константинович Кикабидзе заявил, что он принципиально отказывается выступать в России. Скажи, ты бы снялся в грузинском или украинском фильме, если бы тебя пригласили?
Конечно, совершенно. Я вообще очень открыт всему миру. У меня нет никаких каких-то политических взглядов. Я вообще аполитичный человек, скажем так. Я иногда что-то где-то вижу, скорее всего, это вот в Фейсбуке, а телевизор я не смотрю, поэтому я даже не слежу за какими-то столкновениями каких-то политических сторон. Я всегда за...
Слушайте, Надар, ну, может быть, там же на Фейсбуке и видели, обсуждают, что в Грузии решили не показывать кино на русском языке. Как относитесь к этому?
Ну, я считаю, что вообще, в принципе, каждая страна может делать то, что как бы она считает нужным, тем паче внутри своей страны. Мне кажется,
там же столько наших туристов, я не знаю, ну, приехали они, в кино захотели пойти, а тут бахает.
Для меня лично, как сказать, вот представьте, что в России показывают кино на английском. Ну, мы же тоже не будем смотреть. Ну, как бы, у нас же тоже есть приезжие из Англии и из Америки. Так что я считаю, что это нормальное решение. Другой разговор, что люди могут скачать это в интернете, посмотреть фильм. Вот это как раз для меня не совсем такой принципиальный вопрос.
А то, что два грузинских ресторана для россиян повысили цены на 20%?
Да.
А вот это уже я считаю, что вот это, как бы не сказать,
знаешь,
я бы сказал, вот это некрасиво.
Слушайте, музеи отказываются экскурсии водить на русском, вот уже такая волна пошла.
Ну, я этого не знаю. Знаешь, Надар, с чем у меня ассоциируется повышение цен в ресторанах? У меня ассоциируется с магазинами Германа Стерлигова, который открыто на Тверской улице написал, что лицам измененной сексуальной ориентации вход запрещен. Для тебя события в Грузии – трагедия, вот если всерьез.
Конечно, конечно. Как сказать, тут даже, в общем, разговора не может быть, что это не трагедия. А как не трагедия? Когда сталкиваются народы и сталкиваются, на мой взгляд, я посмотрел, что там, как-то попытался понять суть вопроса. На мой взгляд, это чисто политическая акция.
Понятно. И спасибо, дорогой. Спасибо, дорогой Надар. Надар, согласен одним словом. Культура должна объединять.
Да, да. Вне политики.
Спасибо. С нами был Надар Джанелидзе. Радио «Комсомольская правда» представляет рекламу.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то
вопрос. Врачей нет? Нет. Педагогов нет? Нет.
Мы тут революционную ситуацию себе закладываем.
Жги глаголом этих мразей.
Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Не могу ответить на этот вопрос.
«Комсомольская правда» представляет.
Сейчас мы попробуем поговорить о том... Да, кстати, напоминаю, что у нас в студии Алена Мартын.
Ох, и Давид Шнейдеров.
Да, мы говорим о том, что «Комсомольская правда» представляет, и еще поговорим о том, что «Комсомольская правда» не представляет. Но сначала несколько СМС-сообщений от наших слушателей. Я напоминаю, студийный номер телефона 8 800 200 ровно, то есть 200 9702. WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702 и ровно такой же Вайбер. Так вот, зачем вы эту новость смыли в уши? Это про брата 3. Борецкий в списке киллера. Ха-ха-ха. Пусть самого Борецкого и завалит до начала съемок, чтобы не порочить такие великолепные фильмы.
Бузову и Панина еще предлагают. Да.
Бузову и Панину. Ну, на самом деле,
святое покусить.
Ну, на самом деле, да, там на самом деле много персонажей, которые туда можно включить. А вот вопрос по делу. Снимает ли «Матрица 4», когда выйдет на российские экраны? Константин из Ставрополя. Константин, начинают снимать «Матрицу 4». Для меня эта история абсолютно дикая, потому что первые три «Матрицы» сняли братья Вачовски, а четвертую «Матрицу» начинают снимать сестры Вачовски. Для меня
это семейство.
Они оба брата сменили пол. Они, кстати, приезжали на премьеру фильма «Облачный атлас», когда один из них сменил пол. Они были Ларри и Энди. Приезжал Ларри и Лана. По-моему, Ларри.
Да, так, а теперь кто?
А теперь, я не помню, как вторую зовут. В общем, сейчас это две сестры Вачовски. И вместо потрясающего, на мой взгляд, Киану Ривза играет чернокожий артист, не помню, как его зовут из сериала. И никто не знает, будет ли это приквел, то есть предыстория, или это будет вообще ремейк первой «Матрицы». У меня есть дома книжка, которая называется «Take the Red Pill». «Прими красную пилюлю» на русском языке. Сборник философских, научных, религиозных статей о первой «Матрице».
Слушай, но меня гораздо больше поразило про братьев-сестер вообще. Вот это, да.
Не
вот
расстраиваюсь. Алена, знай, я никогда. Я старомоден и консервативен.
Слушай, я хоть не так старомодна, но тоже никогда. Ей-богу. А ты видишь, что нам пишут здесь?
Смотри, вот как раз СМС-ка. «Комсомолка плавно превращается в наше телевидение».
Я вот даже не знаю, это оскорбление или что, или наоборот, нас похвалили.
Мне другое нравится. Помнишь, в самом начале программы я говорю о величии русского языка?
Да. Уконтрапупить было слово.
«Комсомолка» — это сильно. Ну да бог с ним. В общем, для того, чтобы уничтожить иллюзию о нашем телевидении, мы как раз об этом телевидении поговорим. Господа, друзья мои, ну-ка хватайте все за телефоны. Я напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp 7967 плюс 7 200 ровно 9702. Геннадий Андреевич Зюганов, небезызвестный вам, Геннадий Андреевич Зюганов предложил создать художественный совет по телевидению. Алена, ты смотришь телевизор?
Слушай, мало, конечно, потому что я что-то постоянно работаю.
Тебя в этом телевидении ничего не напрягает.
Ой.
Понял. Я думаю, что если вы слышали этот красноречивый вздох, то вы поняли. Да, на мой взгляд, безусловно, с телевидением есть определенные проблемы. Вспомните, какая куча грязи вылилась на экраны после ухода из жизни Быстрицкой. Как обсуждали нашего с Аленой коллегу Сергея Доренко. Вообще, что, я помню, меня пригласили на съемку с известной актрисой. Я даже не буду говорить, как его зовут. Первый вопрос ведущего был такой. По Москве ходят слухи, что у вас появился любовник, который моложе вас на 20 лет. Это правда? Вы спите с молодым?
Мам, дорогая, я испугалась, что тебе задали.
Это Первый канал. Это Первый канал. Господа, ну-ка звоните. Ваше мнение. Нужен ли художественный совет по телевидению. Нужен ли художественный совет по телевидению? 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702.
Итак, слушай, а в чем проблема на самом деле?
Значит, проблема в следующем. Геннадий Андреевич Зюганов заявил, что нельзя пропускать на экраны скандалы, страшилки и мыльные оперы. С мыльной оперой, я думаю, что Геннадий Андреевич переклинил, и он не очень понимает, что это такое.
Так и все остальное же наше любимое. Как без скандалов-то?
Знаешь, мне тут... давай, нам слушатель звонит. Валерий, доброе утро.
Здравствуйте.
Вы категорически против наблюдательного совета, художественного совета?
Нет, я категорически за. Потому что иногда... Вот я телевизор, честно сказать, я редко его смотрю. Раньше я его слушал по приемнику. А чтобы сидеть тупо смотреть Малахову, это, мне кажется, идиотизм зря.
Валерий, а зачем он нужен, если вы же просто можете отказаться и того же Малахова не включать? Зачем этот худсовет?
Нет, я его никогда не включаю. Просто я его слушал по приемнику. Ну, там надо.
Так, гараже, зачем худсовет?
В дворе. Худсовет особо таких... Малаховых, извините меня, ну не было. Он то героическую передачу проводит, то чьи-нибудь трусы обсуждает.
Хорошо, Валерий, а ну-ка скажите мне, назовите вот любого человека, который, по вашему мнению, должен был войти в этот худсовет. Любого. Кто?
Ой, так сразу и не припомнишь, и не вспомнишь.
Ну что, Метров, может, Михалкова бы пустили туда, например?
Нет, нет, ни в коем разе.
Опа. А Навального?
Кого?
Навального.
Ой, тем более нет, не дай бог.
Ну, вот. Тогда вопрос, кого?
Он как-то врасплох, вот правда, а кого?
Понял. Спасибо вам большое. Спасибо, Валерий. Хорошего вам дня. 8-800-200-97-02. Итак, по мнению Геннадия Андреевича Зюганова, я не зря задал Валерию этот вопрос, потому что, по его мнению, в худсовет мог бы войти Владимир Меньшов, обладатель «Оскара», между прочим, гендиректор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров, писатель и депутат от КПРФ Сергей Шаргунов. Еще звонок. Алло, здравствуйте, доброе утро. Николай?
Здравствуйте, я
доброе
Николай.
Доброе утро.
Вообще, конечно, на телевидении надо уже наводить порядок, потому что все вот эти петушатники, вот, они надоели, Норкины, потом Малаховы. Они крайне надоели, их надо, в общем-то, что-то делать. Вот, смотреть уже больше невозможно ничего.
Кого бы вы включили в художественный совет по телевидению?
Я бы включил бы Максима Шевченко.
Так.
Например, я включил бы этого... Забыл уже, как же его.
А вы видите принципиальную разницу между Максимом Шевченко, Андреем Норкиным, Артемом Шейным? Вы видите принципиальную разницу? Всерьез?
Ну, конечно, Максим Шевченко – это грамотнейший человек, наиграмотнейший человек. Вот. А кто такой Норкин? Норкин – это, значит, прихлебатель Путина. Вот.
Слушайте, Малахов, давайте, может, обозначим, какие бы передачи вы бы закрыли, если бы сами вошли в такой совет?
Ну, я бы закрыл бы, конечно, Норкина больше никогда не пускал.
Это мы поняли. Еще кого-то есть, кого не любите?
Это к Норкину латентная
ненависть. Вот Малышева, например, с утра ведет «Жить здорово». Там всякие разные нам какашки показывают и все такое прочее. Оставили бы?
Нет, Малышева как раз не какашки показывает, а Малышева объясняет на пальцах людям, что и как происходит. Вот. Но люди, по-моему, этого не понимают. Она действительно показывает, как это все происходит.
Все понял. Спасибо вам большое. Хорошего дня. Вот еще пишут. Михалкова можно включить в худсовет. Кстати, действительно, почему Меньшова, обладателя «Оскара», Зюганов предлагает включить, а Михалкова нет. Познера. Вот это интересно, это диаметрально противоположная точка зрения. Шахназарова, Маслякова. А что, будет хороший КВН
сплошной?
Давид,
я вот так вот слушаю и представляю себе, что будет у нас на телевидении. А не скучно ли будет?
А вот, например, не надо худсовет. Надо просто запретить, понимаешь, запретить фильмы, где слюни, сопли, истерики, предательство, плохое слово – Убийство ментов, а не ментов можно, ибо все это приучает к мерзости.
А вот мне больше нравится
худсовет
вот это
в головах.
Да.
А, вот еще худсовет приведет к тотальной цензуре. На самом деле, смотрите, значит, я еще хочу сказать о Геннадии Андреевиче Зюганове. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Пишите, 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 звоните, звоните, звоните. Алло, здравствуйте, доброе утро. Игорь, мы вас слушаем.
Доброе утро.
Вы тоже конечно, за худсовет, нужна, скажите.
Нужна нам такая на телевидении, да и вообще на радио. Я, например, не понимаю, что происходит на радио «Комсомольская правда».
То есть вы бы нас с Аленой запретили?
Прямо сейчас, да,
вот, закрыли. В связи с этим, Алене, куда вот делся Аракелян? Прекрасная была передача. Что там у вас происходит?
Слушайте, это совсем другая была передача. Вы можете написать на WhatsApp, и мы вам там ответим. Вы лучше нам скажите по худсовету. Значит, все бы ввели и всех бы закрыли, правильно? И на радио заодно.
Нет, почему? Ввели бы, да, но закрывать зачем? Нужно просто толково подходить к решению этих вопросов.
Понятно, спасибо большое. Ты знаешь, я рад, что слушатели наконец проснулись, ожили, и что это вызвало такую живую реакцию. Но разброс от Михалкова до Познера – это очень круто. Ну, мы скоро вернемся. Не уходите, дальше будет круче.
«Комсомольская правда» представляет. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. «Комсомольская правда» представляет.
Снимают же американцы слэшеры, пусть и наши снимут «Брат 3». Зрителю судить, в конце концов, плохо, когда снимают плохое кино на деньги государства. Любое творчество – это хорошо. Ну вот я думаю, что это как раз достойное завершение нашего первого часа. Напоминаю, в студии Алена Мартынова.
И Давид Шнейдеров.
И давайте мы уйдем от кино. Хотя нет, все равно от кино не уйдем.
Да куда же мы от него
да,
денемся?
В прошлом году замечательный режиссер Кирилл Серебренников снял прекрасный фильм под названием «Лето». Не так давно исполнилось 57 лет со дня рождения Виктора Цоя. Знаешь, как некоторые фанаты расшифровывают ВЦ? «Внеземные цивилизации». И всерьез считают Виктора Цоя посланником инопланетного разума, хотя есть некоторые, которые заявляют, что Виктор Цой – это агент ЦРУ, и именно из ЦРУ и из Госдепа, ну, натурально, как же без Госдепа, ему присылали музыку и песни. И вот после выхода фильма «Лето», на мой взгляд, кино прекрасное, замечательное, дивное кино, которое вовсе даже не про Цоя, а про молодость, про любовь, про счастье быть молодым. Собирается снимать еще один фильм про Виктора Цоя, и собирается его снимать Алексей Учитель. Слово Алексею Учителю.
Когда случилась эта трагедия, я туда ездил, и тогда познакомился с водителем Икаруса. В этот Икарус врезалась машина Виктора Цоя. И вот этот водитель как-то запомнился мне. Эта история будет скорее о нем и о тех близких Виктору людях, которые его в тот момент окружали. Такую концепцию могут некоторые не воспринимать. Как же так, не будет актера, который играет Виктора Цоя. Но это просто другая задумка. Это скорее притча о том, почему вот этот феномен Цоя существует до сих пор. И вот эта загадка, которую я и попытаюсь раскрыть.
Давайте вспомним. Виктор Цой, группа «Кино».
Теплое место зажатый во время урок. Солнечный день в ослепительных снах. Группа крови нарухая, мой порядковый номер нарухая.
Эх, я не представляю себе, что почти 20 лет назад погиб Виктор
30.
Цой.
30
лет, господи, как же время летит. Сейчас с нами на связи замечательный музыкант, кинорежиссер, актер, ну, человек на все руки. Игорь Иванович Сукачев, которого все знают как Гарика или Горыныча. Гарик, доброе утро.
Давид, доброе утро.
Здравствуйте. Дорогой.
Доброе утро. Здрасте, здрасте всех,
Гарик,
кто вас слушает.
Гарик, у каждого человека свой цой. Какой цой у Гарика Сукачева?
Ну, у меня, наверное, самый обыкновенный, потому что мы были молодыми ребятами. Все мы тогда дружили на ту пору. Нам кое-кому еще не было 30, поэтому было огромное количество фестивалей. Мы все встречались, были в очень хороших отношениях. И все тогда были очень популярны, потому что музыка вышла из подполья, и поэтому такой для меня Витя всегда улыбчивый парень, с которым мы не были, конечно, друзьями никогда, близкими, но были всегда в очень неплохих отношениях, неизменно, когда встречались.
Гарик, а может быть, есть какая-то любимая история, любимая байка с Виктором Цоем? Можете рассказать?
Ну, я думаю, что все-таки это надо задавать питерским ребятам такие вопросы. У меня не было никаких особых байк. Вот. Не знаю, вот самая такая запоминающаяся для меня история, я так коротко вам расскажу. Это буквально незадолго до его трагической гибели, незадолго, у кино был концерт в Олимпийском, большой концерт в Олимпийском, а на то время я был в Москве, и ну, как-то так случилось, что приехала австралийская группа снимать кино о бригаде С. Тогда очень много разных западных групп снимали о советских рок-группах, я имею в виду съемочных, о советских рок-группах фильмы. Ну и вот к нам тоже приехали австралийцы, и там снимали меня, и даже снимали дома меня. И они говорят: слушай, а может быть, есть какой-то там рок-концерт, может быть, что-то такое сейчас в Москве мы поснимали. Я сказал: вот, отлично, вот в Москве есть концерт группы кино, это очень сейчас популярная группа, одна из самых лучших групп, давайте поедем. Вот, я позвонил Юрию Айзеншпицу, он сказал: ой, давайте, ребята, приезжайте. И мы приехали, был полный Олимпийский, и уже концерт шел. И нас прямо проводили под сцену, там, где она отделена, там, где вот фотографы стоят, съемочные группы. И мы сели на пол, потому что, ну, прям, чтобы не мешать людям, которые стояли впереди. Я вот помню вот этот вот, ну, Витя увидел там, махал рукой там и мне, и моей жене Ольге. И я вот помню шок у этих австралийских ребят, когда они увидели, когда зажглись вот эти все тогда еще зажигалки и спички, когда стали петь «Звезду по имени Солнце». Я вот это помню, колоссальное совершенно удивление, какой-то шок вот у этих австралийских ребят. Они говорили: а что же он поет? Я говорю, что, ну, пытался как-то им перевести и так далее. Вот это вот, пожалуй, для меня такое самое главное воспоминание по одной простой причине, потому что я видел Витю в самый последний вот раз в своей жизни. И потом через короткое время вот этот вот шок, то, что он погиб. Совсем прошло там, ну, не знаю, чуть-чуть, немножко времени. Может быть, максимум там полгода. Я уже не помню, это было очень давно.
Гарик, а вот в чем, на твой взгляд, секрет музыки Цоя? Почему его песни после его ухода уже 30 лет поют, и я искренне верю в то, что еще 30 лет будут петь?
Ну, да, ответ, мне кажется, лежит на поверхности, потому что это тексты очень молодого человека. Это тексты
которые очень многие ребята и девчонки вот в том самом пубертатном возрасте, когда они подростки, когда они начинают взрослеть, они берут бумагу, берут ручку и начинают писать какие-то очень откровенные слова, которые сейчас волнуют в этом юном, очень юном возрасте, когда ты сталкиваешься с большим несправедливым миром. И они, строчки Виктора, они очень простые, и поэтому возникает такое чувство, как будто писал это, написал когда-то. Это вот так очень созвучно молодому человеку. Мне кажется, вот это вот самое главное, то, что отличает именно вот песни и песни группы «Кино». Они их очень просто сыграть на гитаре. Они ритмические, очень простые.
Хорошо, Гарик.
Я думаю, что вот так.
Гарик, дорогой, но мы с тобой, ну, скажем, мягко говоря, не мальчики, не девочки, это и не правда, в предпубертатном возрасте. А это наше правда. Поколение почему это поет?
До сих пор.
Ведь колбасит, мы действительно, да? Скажем...
Ну, потому что мы сами оттуда. Ну, потому что мы сами были теми самыми мальчиками и девочками. Вот и все. И по нам это ударило. Я уж могу сказать, что по мне и по многим моим товарищам по оружию это ударило, потому что среди нас это была вот первая смерть. Мы не были к ней готовы никак, но в этом возрасте невозможно. В любом возрасте невозможно, но когда ты молод, когда вот все только началось, это колоссальный совершенно шок, когда вот твой товарищ, а товарищ тогда... Это для всей страны, для всей молодежи. Надо не забывать еще, наверное, то время. Это время было колоссальных перемен. Каждого дня, каждого месяца изменений и так далее. Витя погиб за год до путча. То есть давай вспомним просто, что же происходило каждый день, каждую минуту. Поэтому ясно, что для нас это имеет колоссальное значение. Вот для нас. Для нашего поколения, потому что он был частью нашей жизни, просто неотъемлемой.
И для наших слушателей это колоссальное значение. Цой Сукачев в эфире «Комсомольской правды». Чего творится-то? Круто, хорошая премьера, достойная, пишут нам наши слушатели. Гарик, спасибо вам огромное,
спасибо
за этот душевный разговор.
Я хочу, пока Гарик еще с нами на линии, напомнить и Гарику, и анонсировать, что я надеюсь, что скоро Игорь Иванович Сукачев придет к нам на эфир на радио «Комсомольская правда» вместе со своим сыном Александром Королевым. И мы поговорим уже не только о музыке, но и о кино. О кино, поговорим. Потому что Игорь Иванович снимается и снимает кино, и его сын пошел, не стал музыкантом, насколько понимаю, а стал кинорежиссером. Прекрасным. Поэтому, Игорь, спасибо. Гарик, спасибо. Хорошего тебе дня, спасибо. Хороших выходных. Спасибо. С нами был Гарик Сукачев и Виктор Цой на радио «Комсомольская правда». Мы скоро продолжим. Не уходите.
Машина времени! Она работает!
Док, а ты уверен?
Да! Посмотри сам!
Но, док, это же просто радиоприемник!
А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед в прошлое!
Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда» представляет.
«Комсомольская правда» на самом деле не представляет. Ни «Комсомольская правда», ни Алена Мартынова, ни Давид Шнейдеров не представляют о том, не представляют то, что в Украине или на Украине запретили показ фильма «Курск». Продюсер Люк Бессон, режиссер Томас Винтерберг. По слухам, любимый ученик Ларса фон Триера.
А чего они так ополчились-то?
Они заявили, что там популяризация. Мне очень нравится слово «популяризация», оно от известного слова из четырех букв. Там это самая популяризация правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований государства-оккупанта.
Понятно.
То... о чем мы говорили, на самом деле, Алена с Надаром Джанелидзе. Что, на мой взгляд, культура и искусство должны объединять. А Украина делает все, чтобы увеличить этот разрыв. И запреты фильмов, книг, ну, вообще книги – это чудовищно. Это очень напоминает костры из книг в славные времена Третьего Рейха.
Давай немножко расскажем, да, что этот фильм, он вышел когда? В четверг, 27-го,
да,
в прокат.
В этот четверг, да. У вас есть... замечательный шанс посмотреть фильм «Курск». И я вообще считаю, что составлять мнение о фильме, основываясь на выступлениях блогеров, газетных статьях, это неправильно. Это напоминает славные времена. Пастернака не читал, но сердцем чувствую, что гад. Надо посмотреть. Сходи, слушай, посмотрите. Реакция очень неоднозначная.
Самое удивительное, что я прочитала о Курске, да, это то, что в гарнизоне Ведяева, вот Мурманской области, да, где как раз-таки жили подводники, те самые, Курск не увидят, там просто нет кинотеатра. И до ближайшего кинотеатра ехать целый час. Но жены подводников отказались на эту премьеру идти. Да и вообще, действительно, она такая спорная. Кстати, она же вышла где там на Западе, в Европе, еще в сентябре, по-моему, а у нас ее вот 9 месяцев вынашивали.
Вообще, вот так удивительно совпало, что достаточно близко друг к другу два события. Это премьера сериала «Чернобыль» и премьера фильма «Курск». Я хотел бы у слушателей спросить, считаете ли вы, что Запад может снять про Россию правдивое кино? Может ли Запад про Россию снять правдивое кино? 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Такой же WhatsApp. Можешь, не можешь, Ален?
Слушай, ну «Чернобыль» я смотрела. Мне прям, ой, ей-богу, как понравилось. Вообще просто супер. Тем более это события такие
Надо
близкие.
Напомнить еще парочку фильмов. Например, на мой взгляд, гораздо сильнее фильма Константина Хабенского. Фильм «Собибор», снят американцами с Рутгером Хауэром. И прекрасный фильм «Кэтрин Бигелоу», «К-19» с Лаймом Нисоном и Харрисоном Фордом. То есть Запад никакой русофобии. Никакой русофобии ни в «Собиборе». И вообще люди говорят, что в «Собиборе» американском более правдивая история, нежели в фильме Константина Хабенского. Ни в фильме «К-19». Никакой русофобии.
Слушай, а на «Курск»-то ругаются, что наших-то там не так показали. Что наших показали какими-то криворукими, бестолковыми, да, которые там сами себя угробили. А зато вон англичане там доблестные, готовые нас спасать. Ну, в общем-то, критикуют его. Я специально пошла. Пошла его погуглила, нашла его там где-то на торрентах, этот фильм. Что мне бросилось в глаза, честно скажу, я посмотрела вот первую только, наверное, половину, потом у меня что-то с интернетом случилось. Ну, в общем, совершенно неправдоподобно все выглядит. У них мебель из Икеи стоит. Когда этот Ведяева абсолютно нищенский был городочек, абсолютно обшарпанный, там все так...
Вот
в общем,
и вопрос.
Них...
Насколько разрешили бы Люку Бессону снимать фильм Ведяева?
Не разрешили же. Их же не пустили.
Разрешили.
Во Франции снимали.
Я лично знаком с Люком Бессоном. Он замечательный. Он очень дотошный. Очень ответственный, тщательно относящийся ко всей своей работе. Поэтому я думаю, что если бы ему разрешили, фильм был бы другой. В сериале «Чернобыль» тоже много обмана. Сами спасатели Чернобыля говорят, все обман, один негатив. Запад не может снять кино правдивое. Мы сами знаем правду. Галина, боюсь, что вы правды не
это
знаете.
Это вопрос. Мы сами знаем правду,
вопрос,
пишет
тогда,
Галина. Вот.
Мне кажется, нет, не знаем. Не знаем и боюсь, что не узнаем. Но на самом деле я призываю вас продолжать писать, может ли Запад снять правдивое кино о России. А сейчас поговорим о российском кинопрокате, о прокате авторского кино. Мы все знаем, что с прокатом коммерческого кино в России более-менее все в порядке. Окупается 5% фильмов, снимающихся в год, 5%.
Не убытки, все мы это знаем, но вот сейчас узнаем.
Убытки исчисляются сотнями миллионов, сотни миллионов. Мы об этом поговорим в последней части нашей программы, когда будем говорить о бокс-офисе. Но давайте поговорим о том кино, которое приносит славу миру, славу России. Фильмы Андрея Звягинцева в России проваливаются. Фильмы Андрея Звягинцева во Франции собирают в разы больше, нежели в России. Фильм Кантемира Балагова
«Дылда».
«Особый взгляд» Каннского фестиваля, приз за лучшую режиссуру, приз «Фипресси. Особый взгляд», «Пальмовая ветвь» в Каире за освещение ЛГБТ-темы в кино, гран-при фестиваля «Зеркало» в Ивановской области, фестиваля Андрея Тарковского. «Отстань от ЛГБТ, они что хотят, то и присуждают. Перестань».
Вот я хотела как раз, да, возмутиться на эту тему.
Смотри, дебютный фильм Кантемира «Теснота», бюджет 200 тысяч, в России 92. Знаешь, какой прокат на Западе? 410 тысяч. $410 000. В Греции, Испании и Франции 410. Вам, люди, не стыдно? Вам?
Слушай, Давид, я знаю, что «Дылда» вышла в 400 кинотеатрах страны. Это много или мало вообще?
Это, ну, в сравнении с фильмами, которые выходят там, в 3000 копий, 1500 копий. Это не так много, с другой стороны, не так мало, и они довольно прилично для авторского кино собрали. Давайте сейчас вообще поговорим о российском кинопрокате, прокате авторского кино. С нами на связи кинокритик, киножурналист Мария Безрук. Маша, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Маш, почему российские фильмы на Западе собирают больше денег, чем в России?
Ну, потому что, во-первых, на Запад пробираются в западный прокат не все, далеко не все российские фильмы, а лишь отдельные представители русской кинематографии. Как правило, это режиссеры, которые имена чьи уже известны на Западе.
Особенно Кантемир Балагов, ну, конечно.
Да, да, потому что Кантемир Балагов участвовал в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля аж два раза.
Но «Теснота», дебютный его фильм, собрал очень хороший день, окупил себя в зарубежном прокате.
Что свидетельствует о том, что Каннский фестиваль таки работает в качестве инструмента продвижения.
Маша, я у вас, знаете, что хочу спросить. Вы «Дылду» уже смотрели, да?
Безусловно.
Я тоже ходила на премьеру, там такой скандал разразился страшный. Значит, встал дедушка-пенсионер из зрителей и говорит, как вообще такое показывать можно, мерзость такую на экране. Это событие священное для нашей страны. Это послевоенный период. Да, это Ленинград, который блокаду пережил. А вы показываете девиз, которые у вас в кадре там целуются, и как фронтовикам делают эвтаназию в госпитале. Вы что вообще? Вот как вы к этому относитесь? Можно такое показывать?
Ну, тут два вопроса. Как я к этому отношусь и можно ли это показывать? Показывать можно и нужно все, что снимают люди.
Кроме запрещенного Уголовным кодексом.
Безусловно, но мы же это не обсуждаем. Да? То, что запрещено законом, мы априори не обсуждаем. Все, что есть художественное высказывание, имеет право быть показано людям. А дальше право каждого зрителя решать, хорошо это или плохо, мерзость или не мерзость. Картина Кантемира весьма неоднозначна. С одной стороны, она мегапрофессиональная, она очень сильная. Вообще поразительно, что пацан 27 лет такой тяжелейший материал на своих плечах вытащил. Я смотрела картину на Кинотавре, и там было полное ощущение, картина была показана ближе к финалу фестиваля, вот создалось практически у всех ощущение, что в детский сад пришел профессор университета и дал мастер-класс. Настолько, да,
картина... Это Балагов, да, как профессор?
Да,
ух
да.
Ты. 27 лет, да, напомним парню.
Настолько мощным, целостным, профессиональным, проработанным его фильм оказался на фоне разношерстной конкурсной программы и фильмов «Открытие и закрытие». С другой стороны, безусловно, в картине есть очень много так называемых запрещенных приемов.
Вот.
Которые я, например, не очень люблю. Я как зритель их не люблю. Но я допускаю, что и такого рода высказывания должно иметь место быть. И уж точно ничего нельзя запрещать.
Маша, есть проблемы с прокатом авторского кино в России?
Да, проблемы с прокатом авторского кино в России есть, но не у всех. Дело в том, что авторское кино, оно тоже имеет свою конъюнктуру, оно тоже имеет своих лоббистов. Есть узкий круг авторов, да, которые
Машенька,
находятся...
прости, прерываю, заканчивается эфирное время. Два фильма «Курск» и «Дылда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. «Комсомольская правда» представляет.
Ну и на закусочку. Вот, кстати, Алексей написал: «Правду не снимет никто, да и по большому счету она не нужна никому». Ох, вот так вот. Никому не
вопрос.
Нужна. Спорный, безусловно, вопрос. Но все-таки правда нужна точно в документальном кино. 100%. Игровое кино – это художественный вымысел. Вот смотри, 27 лет пацану, его творчество нужно демонстрировать на всю страну. Знание жизни 27 лет, тогда для чего промывают мозги народу? Мне логика не очень понятна, потому что, ну, достаточное количество мировых режиссеров, Тарантино, сняли кино в молодом возрасте. 27 лет. Но это зависит, в каких условиях человек рос. Ну вот, значит, вышел фильм «Курск». О результатах проката фильма «Курск» и о бокс-офисе, прогнозы, перспективы с нами на связи, на мой взгляд, лучший киноаналитик России, главный редактор сайта «Кинодата Про» Сергей Лавров. Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Сергей, давайте сначала, что с фильмом «Курск»? Какой прокат?
Ну, у нас, в принципе, более-менее, я считаю, что приличный прокат будет, потому что должен собрать за уикенд, правда, он будет на шестом месте, где-то в районе 26 миллионов рублей.
А какой тираж, сколько копий?
Ну, там копии в районе 1000. То есть 1000 кинозалов взяли этот фильм на кинопрокат.
У нас сейчас был разговор о фильме «Дылда». Сергей, скажите, пожалуйста, а 400 копий для авторского кино – это хорошо или плохо?
Там даже не 400, там 208 копий.
208. Это 208. Хорошо, это мало или много?
Нет, ну, компания, которая выпускала этот фильм «Прокат», она рассчитала точно затраты на каждую копию. И, соответственно, она получает на каждую копию приличные деньги.
Там один из...
старт был в районе 10 миллионов рублей, то есть на 208 копий это очень много.
Один из авторов фильма «Юморист» публично возмутился. Он сказал, почему 28 тысяч долларов для фильма «Дылда» – это хорошо, а 29 тысяч для фильма «Юморист» – это плохо. Ваша оценка?
Ну, во-первых, 155 тысяч долларов на 208 копий – это, в принципе, нормальный результат для архаусного кино. А 28 тысяч для фильма «Юморист» – ну, по-моему, чуть побольше. Но это провал, потому что копий было много, в районе, по-моему, 600. И такой результат – это катастрофа, конечно. То есть на фильме было, грубо говоря, «Юморист» там… 5 человек на сеансе, это лучшие, так сказать, сеансы. А на фильм «Дылда» в среднем 20-25 человек на сеансе.
Это... Ого, вот такая в 4 раза разница фактически по количеству зрителей. Сереж, ну, какие итоги прошлой недели по бокс-офису?
Ну, там, в принципе, лидировал «История игрушек», но результат, честно говоря, не впечатляет. Там где-то порядка 155 миллионов рублей. Ну, естественно, рвет кассу он в Америке, а у нас 155, это совсем немного. Ну, то есть, как бы, эта история, она, история игрушек, у нас она не пользуется спросом. Потому что, например, «Тайны домашних животных» у нас идет на ура. А там практически в остальном мире она идет хуже раза в три.
А что с ней не так? С историей?
Потому что, ну, как-то домашние животные у нас, там, собачки, лучше, чем игрушки.
То есть этот результат связан чисто с российским менталитетом?
Да, да, да. Дело в том, что этот фильм показал там лучший результат среди всех мультфильмов вообще за всю историю. Его посмотрело в России 9 миллионов зрителей. Это безумная цифра.
Это про домашних животных, да?
Да, домашние животные. А «История игрушек», извините меня, она была в граничном прокате в 2004 году, если не изменяет память, там в 5 или 6 кинотеатрах. То есть у нас эту франшизу практически никто не знает.
Что еще на втором месте? Кто после «Истории игрушек»?
А на втором месте у нас там, естественно, «Люди в черном», которые провалились, в принципе, в Америке, во всем мире. Но у нас где-то 500 000 000 он собрал, и как бы прокатчик доволен.
У нас, то есть, не провал. А это тоже что такое? Что это, менталитет, что ли, наш? Почему мы на людей в черном повалили?
Это легкая комедия с, этим, ну, с известным актером, и решили все-таки люди сходить и посмотреть. Ну, компания как бы не рассчитывала на миллиард, они рассчитывали, ну, порядка 700, ну, где-то 700 и будет. То есть здесь попадание в точку. Комедии у нас как бы идут на ура.
А что бронзу взяло?
Ну, «Тайна жизни домашних животных», естественно, у которого там будет в итоге 1,5 миллиарда рублей. Ну, у первого фильма, у оригинального, в России было 2,5 миллиарда рублей. Поэтому тут тоже как бы недобор кассы, но кинотеатры довольны.
Ну, и теперь перейдем к веселому. Как у нас с прокатом российского кино?
Ну, с прокатом российского кино у нас все печально, на самом деле. То есть, как бы, тенденция такова, что якобы летом российское кино не работает, но вот результат «Дылды» показывает, что оно работает.
Ну, то слушайте, кино, «Дылду» распиарили просто, как бы так, мне кажется, заранее это хорошо. Проанонсировали и «Канны», пожалуйста, да, да, и «Кинотавр», да?
Здесь, ну да.
И сам по себе режиссер.
Ну да, понимаете, фильм прошумел в «Каннах», прошумел на «Кинотавре», его тут же выпускает компания в прокат. То есть компания прокатчик, компания «Пионер», она заинтересована в том, чтобы собрать деньги на этом релизе, она их собирает. Они, неправда, если мы это не сказали, но у фильма будет в итоге 25-28 миллионов рублей, что, в принципе, при бюджете 32 миллиона рублей для артхаусного фильма неплохой результат. Остальные деньги эта драма доберет в иностранном прокате, потому что фильм Кантемира Балагова «Теснота» пользовался огромным спросом именно в зарубежном прокате. Он там собрал практически $500 000 при бюджете 200 тысяч.
А «Дылду» еще в 10 странах, по-моему, да, будут показывать?
Там даже 15, да. Ну вот продавала, к сожалению, не российская компания, продавала в Каннах компанию «Wild Bunch», которая владеет всеми правами на мировой прокат. Естественно, она сделала огромную рекламу этому фильму, потому что «Теснота» пользовалась огромной популярностью в иностранном прокате. И те же самые страны, которые прокатали «Тесноту», они с удовольствием берут «Дылду». Соответственно, кассовые показатели «Дылды» в мировом прокате, я думаю, будут порядка 1 000 000, а то и 1,5 миллиона.
Ого!
Это будет победа для нас?
А?
Это победа? Это значимая такая сумма?
Ну да, ну просто мы подождем результаты в иностранном прокате. По-моему, первая страна, где он выходит в прокат, это как бы Франция, там сентябрь, по-моему, если не изменяет память. Но другое дело в том, что как бы «Wild Bunch» очень хорошо расписывает фильм и очень хорошо его продает.
Сергей, известны ли общие убытки на сегодняшний день от проката российского кино?
Ну, да, ведь где-то порядка, ну, 5 миллиардов рублей.
5 миллиардов? Вы так шутите?
Нет, 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 потому что последний прибыльный фильм был у нас в прокате, это «Трезвый водитель». То есть 75 релизов вышло в прокат на сегодняшний день, российских 75, из них только 6 фильмов окупились в прокате.
Но вообще 6 – это почти 10%, уже прогресс, нет?
Ну да, но в дальнейшем-то у нас, я просто не вижу перспектив ни одного фильма, который окупится в прокате, ни один фильм. Все, которые стартуют до конца года, до «Полицейского с Рублевки 2», я думаю, не окупится ни один.
Какие прогнозы? Что на следующей неделе выходит? Что следует смотреть? И я читал, что кинотеатры очень печально оценивали бокс-офис июня. Планируется ли улучшение в июле?
Да-да-да, я просто вот в итоге июня подводить буду где-то вот в понедельник, во вторник, но пока перспективы очень печальные. Честно говоря, в июне работал только «Аладдин», который тоже собрал больше 1 000 000 000, там где-то 1 300 000 000. А на этом уикенде будет прекрасно работать «Проклятие Аннабель», часть третья уже этого ужастика.
Это вот сегодня-завтра? Или
да,
следующий?
Да, ну она стартовала в четверг, да, и поэтому так. Где-то порядка 150 миллионов рублей опять будет. Это фильм на первом месте, но для всей России 150 миллионов рублей – это просто смешно на самом деле. Поэтому, ну там «Собачья жизнь 2» будет работать, порядка 70 миллионов рублей. Да, еще парочка комедия «Шарлиз Терон» и с этим Рогеном 45 миллионов рублей. Ну, и будет работать курс, я надеюсь, потому что 26 миллионов рублей для такого сложного фильма будет хорошо.
Слушайте,
ну, к сожалению, не пойдет в пятерку, но 26 миллионов рублей он соберет. Уже огромная заслуга этой компании, которая выпустила фильм в прокат, в том, что он вообще вышел в прокат. Самый кассовый результат этот фильм показал в Гонконге. 890 тысяч долларов.
То есть по миру его тоже он не стал блокбастером?
Нет, везде, во всех странах, к сожалению, он провалился. Потому что никто не хочет смотреть фильм о трагедии, который знает этот фильм с плохим финалом. Поэтому люди, к сожалению, не пошли. Второй результат был во Франции. Я надеюсь, что Россия, ну, порядка миллиона долларов хотя бы соберет.
И коротенький вопрос. Может быть, у вас есть какие-то личные предпочтения, чтобы вы посоветовали или чтобы вы хотели посмотреть? Вот уже вышло или вот-вот там в июле, например, вот выходит?
Или в четверг в этот выйдет?
Из ближайших.
Ну, я бы посмотреть, всем бы посоветовал, конечно, «Дылду», хотя мне фильм не понравился, но дело в том, что это как бы бренд нашего. Мне совершенно не понравился фильм, но дело в том, что есть нам что-то.
А кроме «Дылды» есть что-то, пусть даже не русское кино?
Ну да, да, «Курск», естественно, там, я не знаю.
Что еще? Что из того, что мы не называли?
Ой, ну, выходит такой... Выходит в прокат, вернее, уже вышел первый лауреат нашего кинофестиваля «Кинотавр», «Выше неба». Но, к сожалению, я его не видел, но мои сотрудники ругали. И тот, и другой, которые смотрели фильм. Но дело в том, что здесь как бы сами продюсеры были не заинтересованы в прокате этого фильма российского.
Спасибо вам большое.
Спасибо большое, Сергей. Я напомню о последнем событии, что в повторный прокат вышел фильм «Война Анны» Алексея Федорченко. И у этого фильма, на мой взгляд, есть шансы попасть в номинацию на «Оскар». На этой торжественной ноте Алена Мартынова
и Давид Шнейдеров.
С вами прощаются. Хороших выходных. Сходите в кино.
Пока-пока.
«Комсомольская правда» представляет. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.